Свежее утро на радио «Спутник».
Радио «Спутник» снова в прямом эфире. Ольга Гаврилова, Алексей Красильников в студии. Оля, приветствую.
Приветствую.
Давайте этот час начнем, увы, с рекорда настораживающего, ибо в России 21 983 новых случаев коронавируса выявлено. Это к 22 тысячам подобрались. Это, увы, наибольший показатель за все время. Четверть, правда, не имеет клинических проявлений болезни. Увы, 411 человек скончались. Выздоровело 18 735 человек.
Ну и, наверное, стоит добавить, что вот общее число инфицированных в стране достигло 1 миллиона 880 тысяч.
Окей, я не люблю такую формулировку, просто потому что это выявлено
за все время. Ну, к 2 миллионам приближается, вот
за
так
все
скажем.
Время, то есть из этих
людей... За все
людей,
время, с начала марта, да.
Да-да-да, практически, ну не практически, но большинство уже выздоровевшие, плюс несколько, некоторые люди, ну, были такие, была такая информация, переболели дважды, ну, или там несколько раз. То есть в этом смысле вот эта общая сумма, она, конечно, внушает, но при этом всегда нужно смотреть, ну, куда более важно, сколько человек болеет одновременно и вот в той самой фазе, которая требует госпитализации. Потому что загрузка больниц, мы это прекрасно выучили с весны, имеет ключевое значение. Всем остальным желаем здоровья в эти коронавирусные моменты, соблюдать дисциплину человеческую, все меры предосторожности исполнять. И вот эти цифры, которые сейчас намного выше, чем весной, тоже, они, конечно, крупные, большие, но не должны особо пугать, просто потому что сейчас по сравнению с весной намного больше тестов проводится, намного больше случаев выявляется. Многие весной переболели, не зная, что у них был коронавирус. Сейчас вот такая цифра. Да, поэтому все меры предосторожности продолжаем соблюдать и все ограничительные меры продолжаем следить за их поступлением.
Вы слушаете «Радио Спутник».
В отношении мэра Томска возбудили дело о превышении полномочий. Задержали его утром во время селекторного совещания. Вывели из здания мэрии прямо в наручниках.
Да, и сначала о задержании мэра Томска Кляйна сообщили СМИ, и позже уже Следственный комитет России подтвердил это, отметив, что подозреваемый задержан, и с ним выполняются следственные действия. Это дословная цитата. Дело против мэра связано с компанией «Томское пиво», которая принадлежит его семье. Вот по предварительным данным, мэр, действуя в интересах своей компании, в которой он, кстати, является основным акционером, дал незаконное указание начальнику департамента градостроительства Томска внести в систему Геокат недостоверные данные о наличии 300-метровой санитарной зоны рядом вот с его пивоваренным предприятием. Об этом сказано в сообщении Следственного комитета. И из него следует, что некий предприниматель хотел построить жилые дома рядом вот с томским пивом, но вот получил отказ и, как считает следствие, незаконный. А вот ущерб, причиненный бизнесмену, фамилия которого не указана, следствие оценивает как существенный.
Ну, вообще, любопытная, конечно, история. И со строительством, ох, не просто все обычно и часто бывает, но здесь еще и злоупотребление своим положением, я так понимаю.
Полномочиями,
где, что, да. Да, полномочиями, все правильно.
Ну вот, например, как считает политолог Константин Калачев, проблемы, вот, которые возникли у мэра Томска, могут быть связаны не только с бизнес-конфликтами, но и с политической составляющей.
Честно говоря, мутная история. Известно, что он сам председатель Союза пивоваров России, а ему предлагали продать его бизнес, Томское пиво, он не продал, связано с задержанием, связано, не знаю, но сам факт. Потом есть предположение, что его наказывают за неудачу «Единой России» на прошедших городских выборах. В общем, надо в этом разбираться, но, понимаете, если третьего мэра подряд в Томске задерживают, это, конечно, вызывает кучу вопросов.
Ну, кстати, вот превышение должностных полномочий, если все-таки это подтвердится, наказывается лишением свободы на срок до 7 лет. Но вот правоохранительные органы региона пока официально не комментировали задержание томского градоначальника. И, кстати, очень любопытная информация. Двое его предшественников на посту мэра также подвергались уголовному преследованию. Один получил 12 лет колонии,
дорожка,
а второй условный срок. Да. Угу. В общем-то, такая троица уже,
но,
судя по всему.
Вместе с тем, можно дежурными словами отделаться о том, что показательный случай, что какой бы пост человек ни занимал, нарушение закона в конечном счете не замечено. обещанным не окажется. Другое дело, хочется, конечно, да, видеть эту систему, и учитывая, что компания, ну, для региона достаточно известная, хотелось бы, конечно, понимать
да
детали.
Да и сам он вообще довольно популярный в регионе человек, вот, ему 61 год, он занимает пост мэра с 13 года, и в 18 году он переизбрался на второй срок, снова получив больше 50% голосов.
Ну, здесь, опять же, такая ситуация, что привыкли мы, увы, что такое бывает, и бывает не раз, что популярный человек, это, как сказать, популярность у людей, популярность в народе совершенно не означает отсутствие каких-то грязных делишек в прошлом или в настоящем. Нисколько, опять же, никого не очерняя или не обеляя, но это ситуация, в которой должен разбираться суд, и, соответственно, за этой ситуацией, наверное, пристально нужно следить. А популярность в народе, это здорово, что меры такие предпринимаются человеком на этой должности, которые пользуются, ну, как это сказать, которые востребованы, которые нужны, но это не означает, что где-то в других местах закон можно, если нужно, если это выгодно, а в данном случае мы, вот опять же, как выяснили, это превышение должностных полномочий с целью извлечения какой-то собственной выгоды, это не должно ни на какие другие моменты никоим образом влиять. О таких и подобных случаях подробно рассказываем в соцсетях. Радио «Спутник» активно присутствует ВКонтакте, в Фейсбуке, в самых разных, захотелось сказать, одноклассниках. В любом случае, где бы вы ни находились, в какой бы соцсети ни подписаны, заходите на страницу «Радио «Спутник», читайте, получайте информацию, смотрите, репостите, участвуйте в дискуссиях. Давайте продолжим. Грузовой самолет Ан-124 «Руслан» получил повреждения при аварийной посадке в Новосибирске. Сейчас по самым разным СМИ и по интернету разошлись видео вот этой самой посадки. Очень сложно, конечно, оторваться, потому что ждешь, что где-то произойдет. Но вот подробности приходят. Слава богу, по предварительным данным, если, опять же, все, вот я правильно понял.
Никто не пострадал.
Вот это самое главное.
Да. Ну, наверное, да, сам по себе вот такая махина, да, когда приземляется, в общем-то, наверное, внушает. Это производит такое, угу, да, серьезное, огромное впечатление. Ну вот, что известно на этот момент. Самолет без груза вылетел из Новосибирска в Вену, но вскоре вернулся в аэропорт из-за отказа систем радиосвязи. При посадке Руслан выкатился за пределы полосы на 200 метров, и вот из-за этого у лайнера частично разрушены шасси и крылья. Самолет принадлежит авиакомпании «Волга-Днепр». На борту находились 14 человек, но вот, как мы уже сказали, никто из них не пострадал, но это предварительные данные. Сейчас мы ждем, да, версии произошедшего, что же могло случиться. Пока я напомню, что ранее разработкой «Русланов» занималась украинская УКБ имени Антонова. Оно считалось, ну, скажем так, интеллектуальным центром создания этих тяжелых машин, хотя и российские конструкторы работали над этим самолетом не меньше, чем украинские. В 2013 году была достигнута договоренность между Москвой и Киевом о совместном выпуске Ан-124, но вот, к сожалению, эти амбициозные планы похоронил госпереворот, Майдан, который произошел в Киеве в феврале 2014 года, и Антонов разорвал все экономические связи с Россией. Сейчас, вот, правда, налаживается уже в России серийное производство этих тяжелых транспортных самолетов, но новых машин еще нет, летают все еще старые, возможно, они устарели, да, в,
ну,
чем-то,
в принципе,
перелетали свой
достаточно
срок.
Дежурный комментарий от Росавиации есть, неполадки с двигателем стали причиной вынужденной этой посадки, но при этом, опять же, обращаясь к тем кадрам, которые есть, которые в соцсетях, очевидно, сейчас практически, мне кажется, любой момент, что бы ни происходило, сразу снимают, и это все появляется где-то в соцсетях, даже из искать это не нужно, агрегаторы все это очень быстро, ну, как сказать, подбирают и выдают. И
как они вообще оказываются в нужном месте в нужное время?
Очевидцы?
Всегда.
Это как бомба всегда падает в эпицентр взрыва. Ну, всегда есть люди, которые что-то снимают, просто потому что сейчас этих мобильных телефонов стало много, они есть везде, или какие-нибудь видеорегистраторы. Я вел к чему? Я к тому, что вот если посмотреть на это видео, даже не понять, что это какая-то аварийная посадка, потому что достаточно спокойно, да, с достаточно крутого такого разворота самолет заходит, но вот не сказать, что что-то прям экстраординарное происходит. И поэтому давайте послушаем также комментарий, который «Радио «Спутник» дал Владимир Попов, генерал-майор, заслуженный военный летчик России, кандидат технических наук.
экипаж действовал, безусловно, правильно, что в первую очередь принял решение о выполнении посадки на аэродроме взлета. И службы аэропортовые тоже выполнили свои задачи. Но вот момент следующий нужно предусмотреть. В каком состоянии взлетно-посадочная полоса была и какие метеоусловия полностью соответствовали благополучной посадке или что-то там было еще, которое повлияло на создание или пролонгирование аварийной посадки уже на земле. Во-вторых, отказ техники в воздухе, в общем, это как бы явление такое не совсем нормальное, но управляемое экипажем. А вот когда происходит не просто один отказ, а несколько отказов сразу, то они наслаиваются друг на друга и создается вот эта нештатная ситуация, перерастает в аварийную, безусловно.
Продолжаем следить за развитием ситуации. Вся, как будет появляться новое, не дай бог что-то, если вдруг с людьми произошло. Может быть, опять же, уточнение ситуации с техническим состоянием машины, с техническим состоянием взлетно-посадочной полосы, как об этом как раз только что нам упомянули и на это обратили внимание. Обо всем обязательно расскажем у нас на сайте radiosputnik.ru, куда традиционно, регулярно и обязательно приглашаю наших слушателей. Давайте продолжим. Очень быстрая реакция. Кремль назвал обстоятельства, позволившие принять извинения Баку за Ми-24, за тот самый сбитый вертолет, за погибших российских летчиков.
Два пилота погибли, один ранен, да. Как рассказал глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков, Москва приняла извинения Азербайджана, так как Баку моментально признал ошибку и пообещал расследовать обстоятельства гибели российских военных и наказать виновных. Я напомню, что военные Азербайджана сбили российский вертолет ракеты из ПЗРК над территорией Армении вечером 9 ноября. Два члена экипажа погибли, одному удалось выжить. Минобороны России заявили, что вертолет сопровождал автоколонну 102-й российской военной базы, которая, как известно, дислоцирована в Гюмри, это армянская территория. В Баку после инцидента, вот буквально сразу Баку отреагировал на этот инцидент, заявил, что вертолет был сбит действительно по ошибке, так как он прилетал совсем близко от армяно-азербайджанской границы, где ранее, в общем-то, не замечали силы российских ВКС, а также летел в темное время суток. Не знаю, насколько вот эти объяснения, они, в общем-то, будут учитываться при расследовании, поскольку ОСК возбудил дело о нарушении правил полетов.
Продолжаем следить за этой ситуацией, потому что действительно очень много вопросов и разногласия возникают, в том числе и на азербайджанской стороне, где посол Азербайджана в России позволяет себе высказывание, с которым не согласны уже первые лица Азербайджана, поэтому эта ситуация действительно очень сложная и очень проблемная, и они обстоятельно и нейтрально, стараемся нейтрально рассказывать у нас в соцсетях, у нас на сайте radiosputnik.ru. А вот прекрасная история. Роскомнадзор рекомендует российским СМИ не пользоваться Ютубом, вот этой площадкой для видеороликов. Дело в том, что участились случаи применения администрации видеохостинга блокировок, маркировок, предупреждений, каких-то сообщений о вынужденном согласии, иных ограничений в отношении материалов российских СМИ и журналистов.
Да, ну, как бы, да, вот основная причина, почему Роскомнадзор призывает российские СМИ не заглядывать в YouTube, вообще не пользоваться этим видеохостингом, дело в том, что это целенаправленная такая политика влияния зарубежных платформ на доступ россиян к объективной информации. Кстати, вот с этим согласен и председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, но он, кстати, отмечает, что это происходит не только с российскими СМИ.
Это происходит во многих странах мира. Они сами решают, какой контент выдавать, а какой блокировать по собственным внутренним правилам. Вероятно, это такая ответная реакция Роскомнадзора именно на это поведение собственников YouTube. Я, правда, не думаю, что это получится, потому что, конечно, в YouTube сейчас практически весь видеоконтент находится, и все равно те, кто занимаются, в том числе и картинкой, те, кто хотят найти какую-то видеоинформацию, они ищут ее в том числе и на YouTube.
Сложный, конечно, момент, потому что я абсолютно, кстати, согласен с этим.
Ну, вот помнишь, дело, недавно, да, вот в августе, по-моему, Google отказался объяснять блокировку YouTube-каналов российских СМИ.
Царьграда целиком закрыли, да.
К видеохостингу обратился совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, но СПЧ, да, и вот российский офис компании Google отказался объяснять причину, по которой в июле были заблокированы несколько YouTube-каналов российских СМИ.
Это к разговору как раз, вот я все-таки вернусь о том, что если запрещать YouTube, если, ну, не рекомендовать что угодно, потому что мне самому эта площадка не нравится, должна быть какая-то альтернатива. И если мы говорим про соцсети, там хоть какая-то альтернатива есть. Если мы говорим про мессенджер, там альтернатива есть. Вот с видеохостингом как-то все очень сложно и никак не получается. Другое дело, что в этом направлении СМИ нужно как-то более смотреть вперед, да, в будущее, а не зацикливаться на том же на Ютубе, который уже давно абсолютно в помойку превратился. Есть вариант, который можно осваивать. Мне кажется, очень любопытным будет, когда большое какое-нибудь СМИ на полноценной основе переберется вот в тот самый ненавистный, в том числе и мне, ТикТок, например. Потому что вариантов есть много, все по привычке идут в Ютуб. Между тем уже, ну, грубо говоря, молодежь, которая интересуется, TikTok, которая хочет TikTok информацию
там
узнавать.
В основном ведь картинки, да, какие-то видеоизображения.
Коротенькие видеоролики тоже. Уже и через Инстаграм, и через тот же самый ТикТок, и через другие сервисы получают эту самую информацию. И вот так вот упираться в Ютуб, это в каком-то мере, я даже не знаю, как сказать, это поддерживание этого Ютуба на плаву, чрезмерное дополнительное, как это сказать, доверие вот этой площадке.
Но пока все-таки это самый популярный видеохостинг, наверное, да, YouTube, поэтому, в общем-то, по привычке, в общем-то, туда
ну,
все
и по привычке,
пытаются
и
там
просто
разместить свой контент.
И потому что люди, которые действительно, которые потребляют информацию, сейчас больше идут в YouTube. Но при этом, опять же, подчеркну, не нужно закрывать глаза на тот факт, что вот так, условно говоря, молодежь, дети, подростки, которые, между прочим, лет через 10 будут на выборы ходить и выбирать, они больше сидят уже в других соцсетях и YouTube пользуются реже. Поэтому это очень сложная действительно ситуация. Не нужно прямо как-то огульно, однозначно говорить, что вот эта рекомендация Роскомнадзора, она глупая, она непродуманная. Нет, в этом действительно что-то есть. Другое дело, что это вопрос, ну, как сказать, более для глубокого размышления о том вообще, что такое медиапространство, как с ним жить дальше. Радио Спутник в Ютубе присутствует, да, там наши трансляции можно, например, посмотреть в прямом эфире, а перейти в этот профиль можно через наш сайт radiosputnik.ru, поэтому загляните, не пропустите ни одной трансляции, посмотрите, не только послушайте, но и посмотрите наших уважаемых авторитетных спикеров, ну и немножечко на нас тоже можно там посмотреть. Второе пришествие. СМИ узнали об идее Джо Байдена отправить Хиллари Клинтон постпредом в ООН.
Бывший секретарь действительно может получить новую должность в новой американской администрации. Клинтон планирует сделать представителем при ООН, чтобы поднять, как было сказано, престиж этой организации. В частности, об этом вот написала газета демократов «Вашингтон Пост». Но вот издание считает, что эта идея заключалась в том, что для Байдена это был бы способ подчеркнуть важность этой должности в его администрации, что назначение Клинтон повысило бы престиж самой Организации Объединенных Наций в то время, когда вот глобальное сотрудничество и роль США на мировой арене пошли на убыль. Вот такие вот амбициозные глобальные
выводы.
Цели, да,
честно,
уже ставит
администрация
Байдена.
Честно, удивлен таким выводом. Ну, пока это говорит издание, предполагая что-то про администрацию Байдена. То есть это они сейчас высказались, что вот предшественницы, и, там, и женщины тоже работали, и предшественники, возможно, Хиллари Клинтон на этой должности немножечко не то, что не справлялись, но не были незначимыми никакими ни вообще?
Не, ну тут прежде всего речь идет о самой Хиллари Клинтон, поскольку признают ее большие заслуги в демократической партии. Вот об этом нам говорили эксперты, и как они сказали, что, в общем-то, других должностей более высоких и авторитетных уже не осталось, да, ну, как бы должность вице-президента занята, и, в общем-то, постпред в ООН, это тоже считается такой высокой, уважительной, авторитетной должностью, и, в общем-то, если Клинтон ее займет, это будет признанием ее заслуг. В частности, вот такого мнения придерживается доцент кафедры американских исследований Санкт-Петербургского университета Григорий Ярыгин.
Так как она уже была госсекретарем и в свое время не смогла пройти на должность президента. Ну и есть еще должность вице-президента. Поэтому более высоких должностей и авторитетных, уважаемых в Соединенных Штатах, особенно в контексте внешнеполитической деятельности государства, не остается, кроме как вот постпреда в Организации Объединенных Наций. Это достаточно активная должность, яркая, и вполне будет соответствовать ожиданиям, запросам и амбициям Хиллари Клинтон. В то же время Демократическая партия может решить свой вопрос с благодарностью и выражением этой благодарности их кандидату, который вот поддерживал знамя Демократической партии долгое время и, собственно говоря, выступал таким символом последние 4 года для Демократической партии, символом, ну, наверное, вторым после Барака Обамы для объединения.
Вообще очень любопытно, как сочетается вот этот момент. С одной стороны, повысить значимость должности, повысить значимость ООН, в принципе, а с другой стороны, назначить человека в благодарность за то, что в последние там 25 лет, там, может быть, чуть больше этот человек, ну, может быть, чуть меньше, именно Хиллари Клинтон была вот этим знаменем для Демократической партии.
И в качестве бонуса, в общем-то,
да, да.
То, что она, в общем-то, не смогла тогда победить, вот сейчас ей...
Поощрение такое, для неудачности, такое... вы хотите сказать.
Я так бы не хотела сказать.
Ну, по факту, получается так. Ну, проиграл, ну, ничего страшного. Вот тебе тепленькая должность. Напоминает, как рассовывают своих родственников или знакомых каких-нибудь, не знаю, про это Грибоедова, еще почему-то про Грибоедова я захотел вспомнить тоже. И он про это писал, про то, как рассовывают своих родственников по разным должностям. Речь не об этом. Я бы хотел еще напомнить, что Хиллари Клинтон, ну, во-первых, 73 года. 73 года прям совсем недавно исполнилось, поэтому крепкого здоровья ей пожелать, наверное, стоит и сказать, что это вот вполне в русле современной американской политической верхушки назначать человека с опытом жизненным. И еще хочется добавить, что есть сообщение из Китая, где, ну, во-первых, сначала обозначили, что результаты президентских выборов в США определяются с законом и другими процедурами Соединенных Штатов. И поздравили Джо Байдена на фоне подведения итогов выборов американского президента. Это заявление официального представителя китайского МИД Ван Вэньбиня, который сообщил, напомнил, признал и уважил выбор американского народа, поздравил и Байдена, и Харрис, который вице-президентом, видимо, становится. Но да, официально, формально еще вот, наверное, этого объявления подождать.
Ну, если уж
стоит.
Китай поздравил, да, наверное, действительно Байден уже точно станет
вы
президентом
имеете, ну,
Соединенных Штатов.
Китай что-то знает больше, чем вот эти все
ну,
ребята, которые
долго же выжидала Китайская Народная Республика. Угу. И, кстати, Россия еще не поздравила Байдена. И вот я помню, Песков объяснил это тем, что
да.
Кремль официально должен дождаться объявления результатов голосования.
Ну, я напомню просто такой момент, что эти выборщики, которые вроде как должны отдать свой голос, иногда что-то делают по-своему. Есть вот это понятие нечестные выборщики. В прошлый раз, так и в прошлый раз, 4 года назад, и Трамп, и Клинтон, и Хиллари Клинтон, кстати, о которой мы сейчас говорим, лишились несколько голосов. Хиллари лишилась
причем она опережала 5. Трампа на 3 миллиона голосов.
Не-не-не, это по числу
Но
тех
это по
людей,
числу
которые
избирателей,
голосовали.
Да, что касается
я имею в виду выборщиков. Она лишилась 5 голосов выборщиков, которые предпочли свои голоса раздать кому-то другому. Ну, а мы обо всем об этом рассказываем у нас на сайте, у нас в соцсетях, у нас в Телеграм-канале все любопытные цитаты, и которые озвучены в эфире, и которые, может быть, за пределами его остались, у нас в Телеграме появляются все. Подпишитесь на Телеграм-канал, там замечательные люди над ним работают. Ну и давайте американскую тему продолжим. Новый рекорд. Дефицит бюджета США в октябре удвоился. И впервые бюджетный дефицит достиг суммы в 3,1 триллиона долларов. Я нулей столько в жизни не видел.
Ну вот для сравнения, предыдущий антирекорд был установлен в 2009 году, и тогда этот показатель составил 1,4
триллиона
долларов.
Тогда он составил жалкие почти 1,5 триллиона
в два раза
по сравнению
меньше, да.
Сейчас с космическим.
Ну вот как сообщает издание Market Watch, к такому гигантскому разрыву между доходами и расходами бюджета привела эпидемия коронавируса, и вот как раз те меры широкой экономической поддержки бизнеса и граждан, которые принимал Белый дом.
За чей счет этот банкет? Кто оплачивать будет?
А ну мне вот другая цитата, извините, пожалуйста, вспомнилась. Я люблю такой мультик «Футурама». По-моему, из «Футурамы» это. Нет, это из «Симпсонов» было, когда Барт поступил в какую-то организацию и когда просил зарплату, дайте мне денег. Мы говорили, ну вот отмотай себе еще немножечко акции. И там у них так на стене висит рулон.
И напечатай типа, новых денег.
Вот, абсолютно точно. Какая разница, какой долг, если отмотать себе еще немножечко денег можно в любую секунду.
Но все-таки давай узнаем, насколько это критично. Послушаем аналитика группы компании «Финам» Алексея Коренева.
то, что дефицит удвоился и составил 284 миллиарда долларов, удивительного нету. На фоне их общего объема ВВП это пока еще не критично. Американская экономика, наверное, все-таки не рухнет, она пока испытывает трудности, но не такого масштаба, чтобы говорить, что это все непоправимо. Дело в том, что у них экономика высоко диверсифицированная, она характеризуется большим количеством предприятий обрабатывающей промышленности, высокотехнологичных и наукоемких производств, генерирующих высокую добавленную стоимость. Производительность труда в США очень высокая, что также идет в плюс их экономике. Поэтому, если не случится серьезных проблем со второй волной пандемии, то есть если она не окажется вот фатальной, да, а научится все-таки врачи с ней бороться. Я думаю, что в течение уже 2021 года экономика США начнет понемножку выправляться.
В общем, много любопытного происходит. Напомню еще раз, все острые, ключевые, грамотные, интересные цитаты у нас в Телеграм-канале. За остальным традиционно приглашаю на сайт radiosputnik.ru. Ольга Гаврилова, Алексей Красильников, студия. Оль, спасибо.